На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 39-й день войны в Украине, трагедия в Буче и удары по Одессе. Отказ Кадырова подчиниться решению Минобороны. Данные о потерях среди военнослужащих из региона Северного Кавказа и многое другое. Итоги Северокавказской недели. Как работает экономика Украины во время войны, каковы масштабы ее потерь и возможные будущие приобретения, мнение украинского экономиста. Российский журналист рассуждает о том, почему россияне массово не выступили против войны в Украине, а недовольные властью не смогли создать единую силу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Идет 39-й день войны в Украине. Журналисты и представители украинских властей сообщили сегодня утром о десятках погибших людей на улицах города Буча к северо-западу от Киева. Утром власти Одессы сообщили о российском авиаударе. Часть ракет удалось сбить средствами ПВО. Страны Балтии отказались от природного газа из России, а под Мариуполем погиб литовский кинорежиссер Мантас Квидаравичус. Каким был сегодня день в Украине, мы поговорили с киевским медиа-менеджером Кареном Мадаяном. Карин, идет 39-й день войны, но ситуация на украинской земле, похоже, легче не становится. С утра мы видим трагические картинки из города Буча. Я знаю, что вы сейчас на Украине и наверняка знаете, что происходит в этом городе. Почему такая особая жестокость в расправе над местными жителями? Буча чем-то отличается от других городов?
Мне сложно сказать, насколько там Буча отличается от других городов Украины. Ну, давайте говорить о говоря о Буче, давайте вспомним, да, что это совсем недалеко от Киева. То есть вот этот треугольник Буча, Гостомель и Ирпень, которому досталось, наверное, да, вот города, которым досталось больше всего, где российские оккупанты действовали с особой жестокостью, то есть они находятся, то есть фактически это были ключи к Киеву. Это был выход к столице. И это именно вот тот треугольник, где российским войскам удалось первые дни закрепиться, когда они сошли со стороны Беларуси. Если мы возьмем, да, именно это направление, это как раз вот те самые места, где бои шли с особой жестокостью с самого начала, потому что, ну, враг очень активно прорывался к Киеву, и даже, возможно, вы помните, что первую неделю даже были какие-то, да, у них попытки, скажем, ну, наполовину успешные, то есть диверсионно-разведывательные группы уже врывались на территорию города, именно оттуда, со стороны Гостомеля, Ирпеня и Бучи. Потом уже, когда украинская армия с вооруженным силам Украины уже удалось дальше их остановить, то есть там, по сути, начался такой, наверное, самый жесткий театр военных действий, если вот сравнивать это, там, скажем, да, с другими направлениями. Mm-hmm. Вот. Бои там шли с особой жестокостью, и нужно понимать, что это были, опять же, да, это были бои на территории, там даже, то есть это были бои на территории городов, по сути. Вот. Агрессор, по сути, да, то есть когда они пребывали там, им удалось действительно закрепиться. И закрепляться как? Они просто действительно там грабили местное население, заходили в дома, устраивали там себе там прибежище, устраивали себе там место жительства. Вот. Есть еще один момент. Ирпень, Буча и Гостомель, так как вот это такие вот города-спутники ближе к Киеву, они были достаточно популярным направлением, скажем, для жизни людей. Там они достаточно успешно застраивались, они были популярны даже для тех, кто там, ну, как бы люди покупали там и квартиры, строили и частные дома.
Недалеко есть, от Киева и в то же время...
Да, это недалеко, это 40 километров от Киева, по сути, да?
Да, и в то же время за городом.
Да, в то же время за городом. Да, города-спутники, то есть, да, они очень активно застраивались. Там, в том же Ирпене, строились довольно там дома с недорогими квартирами, где очень любили покупать квартиры, там, молодые семьи, средний класс. люди, которые имели возможность там, да, строить, опять же, там свое жилье, свои дома, то есть очень много они таких домов строили в Буче. То есть за последние годы именно вот в этой агломерации сформировался достаточно такой активный и, можно сказать, зажиточный, не бедный, там, средний класс и выше среднего класса. Mm-hmm. То есть, вот, можно сказать, такие люди там жили.
Можно предположить, например, что вот те люди, которые убиты были, судя по всему, это были гражданские лица и лежали прямо на улицах, можно предположить, что это именно те люди, которые отказались покидать свои дома, именно потому
они
что...
Они не то, что показались покидать свои дома. То есть люди хотели, возможно, покинуть свои дома, но им было трудно это сделать, потому что и Буча, и Ирпень, и Гостомель простреливались достаточно жестко простреливались. То есть там уже не было на каком-то этапе возможности покидать. То есть нужны были коридоры. Те люди, которые пытались это делать сами, я не буду сейчас углубляться, есть очень много ужасающих историй, когда целыми семьями люди просто были расстреляны в машинах, погибали на улицах, когда они пытались выйти самостоятельно там дальше уже вот, и выехать просто в сторону Киева. Вот. Да, возможно, да, конечно, это люди, которые либо не хотели, либо пытались покинуть свои дома, но просто были вот так жестоко расстреляны. И потом, посмотрите, есть очень много, да, есть такой момент. Почему я говорил именно, пытался рассказать о людях, то есть, которые жили там, да, об этом среднем классе и выше. То есть очень много есть телефонных разговоров, когда началось вот это мародерство, когда они стали заходить уже, российские агрессоры, вот уже по домам, и когда они вот в шоке, то есть вот эти нелюди родом там, я не знаю, из российской глубинки, из сел, как они рассказывали там своим матерям, женам, то есть как прекрасно живут украинцы, и что и чего они там намародерили, и что и чего они там увидели. То есть по телефонным разговорам, по перехватам, которые уже вы достаточно легко можете найти там на Ютубе, в интернете, вот, да, и видно, что да, у людей был какой-то шок, какая-то зависть по отношению, опять же, да, к украинцам, к тому, как они живут, к этому образу жизни. И вот это, я не знаю, что-то звериное, животное, и по мере того, наверное, как боевые действия переходили в более такую жесткую фазу, наверное...
Перед уходом из города.
Да, наверное, у российских военных, да, уже просто появлялась какая-то вот эта животная агрессия, вот, и начинались уже вот эти зверства, когда, да, есть уже очень много свидетельств, когда людей просто расстреливали на улице.
Карин, сегодня ночью целью российских войск стала и Одесса. Что это означает?
Ну, в Одессе был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу, если я не ошибаюсь, да, то есть там сейчас они достаточно активно, вот эти точечные удары, которые наносятся либо с территории Белоруссии, либо дальних бомбардировщиков в Черном море, либо с территории аннексированного Крыма. То есть это все в основном, значит, они приходятся на инфраструктуру. То есть последние две недели они бьют по нефтеперерабатывающим там заводам или по топливным складам. Они делают это достаточно активно по всей территории Украины. То есть здесь достается не только, опять же, Одессе, здесь достается вот также они били по Кременчугу, по НПЗ. В субботу прилетела ракета в город Львов, то есть там тоже был удар по нефтяному складу. То есть здесь они прекрасно понимают, что сейчас начинается, ну, во-первых, да, это возможность лишить украинскую армию, там, да, опять же, да, поставок топлива. Второе, сейчас начинается пассивная кампания. Несмотря на войну, правительство Украины как-то активно пытается вот наладить этот процесс и помогает фермерским хозяйствам, чтобы они все-таки там, на той территории, где это возможно делать, чтобы они это делали, там, засевали поля и так далее. Да. И в России это тоже понимают, что, опять же, да, вот аграрный сектор – это важнейшая часть экономики Украины, а 30% земель, ну, которые, да, ведут под посев, они сейчас там, ну, либо там невозможно работать, либо они находятся во временной оккупации.
То есть это не означает, например, того, что они продвинутся от Мариуполь на запад к Одессе с намерением ее, скажем, захватить?
Я думаю, что ну, на данном этапе, конечно, ну, судя по их действиям и то, что мы видим, да, я думаю, что это, вот, есть какие-то попытки отрезать Украину от моря. То есть Мариуполь и Бердянск, это да, это вот сейчас фактически попытка отрезать Украину от портов в Азовском море. Дальше у нас Николаев и Одесса, которые, да, конечно, находятся теперь вот в зоне риска. Мы знаем, что в Николаевской области, да, уже тоже идут бои. Мы знаем, что они пытаются, вот недавно удар был и по Николаеву, опять же, да, с реактивными снарядами по областной администрации. Пытаются, опять же, таким образом и бомбить Одессу. Конечно, какая-то вот программа, там, цель отрезать Украину от моря, конечно, она есть, и здесь это прекрасно понимают, в принципе, вооруженные силы Украины к этому готовы.
Единственная хорошая новость за сегодняшний день – это отказ стран Балтии от импорта российской нефти. Что по этому поводу говорят в Украине?
Да, в Украине очень активно, опять же, да, на уровне, да, руководства говорят о том и настаивают на том, чтобы правительства там других стран максимально отказывались от поставок российских энергоресурсов. И опять же, да, любое подобное решение, оно как-то, да, здесь только приветствуется. То есть это сделали уже Штаты, это сделала Канада, сейчас уже вот было принято решение на уровне, да, стран Балтии. То есть впереди еще на самом деле очень такая кропотливая работа, и МИД Украины, и правительство очень активно работают в этом направлении, чтобы, ну, и настаивая на том, чтобы, ну, лишить Россию, опять же, вот возможности получать прибыль вот таким образом, а за счет продажи своих ресурсов.
О том, каким был сегодня день в Украине, рассказывал киевский медиа-менеджер Карен Мадоян.
Эхо Кавказа.
Как работает экономика Украины во время войны? Каковы масштабы ее потерь и возможные будущие приобретения? Об этом мой коллега Вадим Дубнов спросил у главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака.
Как работает в этой ситуации экономика, особенно когда примерно на треть страны, которая наиболее густонаселена и где сконцентрирована, а в основном тяжелая промышленность, разворачивает свои военные действия?
Безусловно, в таких городах, как Харьков, Чернигов, Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, экономика даже выживших предприятий в данный момент не работает на Украину, поскольку физически не в зоне доступа свободной Украины, это оккупация, поэтому налоги не платятся в украинский бюджет из оккупированной территории, безусловно. Ну а в той свободной части Украины, сейчас по разным оценкам, у нас в этом году будет где-то падение ВВП в районе 25%. Общий ущерб пока по инфраструктуре оценивается около триллиона долларов. На сегодня озвучил цифру премьер-министр. Безусловно, все эти прямые материальные ущербы мы будем себе возвращать, часть из замороженных российских активов по всему миру, и финансовые активы, и материальные. Часть это будет помощь десятку стран цивилизованного мира, которые будут помогать отстраивать Украину фактически. Кроме того, сейчас украинское правительство сделало несколько таких шагов в поддержку украинской экономики, украинского бизнеса. Первое – это беспроцентные кредиты на период военного состояния на сумму до 60 миллионов гривен. Могут взять предприятия сниженные, причем довольно существенно некоторые налоги, в частности акциз на топливо, поскольку мы, невзирая на войну, Украина начала активную кампанию. Идет поддержка работодателей, если они принимают на работу вынужденных переселенцев, то есть есть некоторые формы поддержки бизнеса, экономики, но, безусловно, главная поддержка будет это внешняя помощь. Кстати, она уже приходит, только по линии международного финансовых организаций Украина на сегодня уже получила 4 миллиарда долларов. Это не считая прямой военной помощи на вооружение.
Что на финансовых рынках? Как устроена сейчас финансовая система?
Финансовый рынок сейчас фактически на паузе. По курсу гривни Национальный банк Украины зафиксировал курс в районе 29 гривен за американский доллар. Торги не проводятся. Но по ценным бумагам государство, невзирая на войну, привлекает средства через государственные облигации. Скажем так, финансовое состояние банков на сегодняшний день, украинских банков, благополучное, но они даже все равно находятся в прибыли. Фонд Национального банка, резервный фонд, пополняется в том числе благодаря внешней финансовой поддержке МВФ, прежде всего, ну и сам Национальный банк при необходимости перечисляет деньги правительству, государственный бюджет. Ну вот, например, на этой неделе последнее перечисление, там 13,5 миллиардов гривен Национальный банк перечислил государственному бюджету.
Была где-то осторожная цифра выпадения из бюджета за этот месяц порядка 3 миллиардов долларов.
Это существенно, но если учитывать ту внешнюю финансовую поддержку, которую Украина получает, то это фактически полностью компенсирует бюджетные недополучения, даже внешняя поддержка чуть больше.
Сколько площадей потеряно?
Прогноз пока такой осторожный у правительства. В этом году цель засеять и обработать 70% площадей прошлого года. Вся Западная Украина, Центральная, Одесская область пока спокойно все. И там, где возможно физически работать сельскохозяйственной техникой на полях. В зонах боевых действий просто физически небезопасно выезжать в поле. Плюс проблема минирования. Они территории, которые оставляют, как правило, они оставляют после себя минирование. Понятно, что у них одна цель – это максимальный вред украинцам и всему, что находится на территории Украины.
Если я правильно понимаю, одно из мишеней для российской армии были нефтебазы, склады ГСМ. А это будет проблемой для Псевы?
Я думаю, что это не будет проблема, потому что уже налажены линии поставок от наших западных партнеров. Они работают в режиме круглосуточном. То есть это максимум временные неудобства.
Что с экспортом, прежде всего, с главными статьями? Это сельское хозяйство, металлургия, нефтехимия.
Там, где есть возможность физической отгрузки продукции, это прежде всего железнодорожные путем, ну и теми портами, которые под контролем Украины, это прежде всего Одесская область и Николаевская, то там экспорт осуществляется. Там, где нет временно физического доступа, как порты Азовского моря, прежде всего Бердянск, который сейчас временно оккупирован, там, безусловно, экспорт украинский приостановлен. Я только с 2014 года аннексии Крыма и войны на части Донбасса показала, что частный бизнес даже в условиях войны все равно договаривается о возможности движения товаров и в одну, и в другую сторону.
А через Одессу и Николаев пока экспорт возможен? Порты, если я правильно понимаю, если не блокированы, то затруднена портовая логистика российским ВМФ?
По Одесской области, по портах работа идет в прежнем режиме, кроме средств безопасности.
Но как все это будет восстанавливаться? Сама процедура, насколько много безвозвратных потерь, я имею в виду, в экономике?
Ну, по словам и анонсам и президента, и премьер-министра Украины, отстраивать Украину мы будем очень быстро, очень масштабно, высокими темпами. Уже сейчас президент предлагает приказом в своем выступлении перед парламентом. Вы знаете, он практически каждый день выступает перед парламентом какой-то страны. Сразу предлагает этим странам взять шефство над определенным городом или определенным регионом Украины или определенной сферой экономики. И я думаю, что приблизительно за этим механизмом так все и будет происходить. Будет даже определенное соревновательство между странами. На выходе мы получим современную инфраструктуру взамен на той правила советской, которая разрушена сейчас российскими войсками, и получим новые технологии, новые производства. То есть на выходе экономика Украины только выиграет.
Может, это немножко цинично звучит, я хотел спросить, но не является ли все это шансом на структурную перестройку экономики, во-первых, а во-вторых, на деолигархизацию, декоррумпизацию?
Да, это действительно так. Это беда, страшная беда, которая является война. В результате Украина и очистится внутренне, в том числе в том вопросе, который вы вспомнили, это олигархизация. Никаких олигархов мы сейчас, украинская власть, тут не допустит. И тем более монополизации рынков целых, прежде всего энергетического. Безусловно, что те реформы, которые мы делали очень долго, очень тяжело, сейчас это будет просто установлено очень быстро. Новые правила игры, европейские, безусловно, поскольку вы знаете, что несмотря на войну, Украина еще и активизировала процесс присоединения к ЕС. И вроде бы есть уже с той стороны, со стороны ЕС, как мы понимаем, политическое решение на то, чтобы принять Украину полноправным членом ЕС. Это означает, что очень быстро мы имплементируем европейское законодательство, то, которое еще пока у нас не европейских стандартов. Поэтому в результате и реформы будут сделаны быстро, и коррупции места не будет уже в Украине. Никто этого не допустит, прежде всего, украинское общество. Ну и политическое очищение, в том числе от русского мира, оно уже фактически произошло.
Ну вот то, что вы говорите и про русский мир, и про очищение, это же монополизацию всех олигархических процессов и в энергетике, и прежде всего, металлургии на Востоке. Вот как там с этим можно будет бороться?
Ну там никто бороться не будет, там просто будет приниматься решение СНДО Украины, как сейчас этим механизмом активно пользуется украинская власть, есть решение СНДО национализирует предприятия, прежде всего там, где есть или были российские собственники или физические, или юридические лица из России. Безусловно, система энергетики будет, во всяком случае, управление энергетикой будет изменена. Никаких монополий по облгазам, облэнерго уже никто в Украине не допустит.
Это был глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Отказ главы Чечни Рамзана Кадырова подчиниться решению Минобороны. Данные о потерях среди военнослужащих из регионов Северного Кавказа, а также протесты сторонников Ичкерии в Европе. Об этом в итогах Северокавказской недели, которую подготовила Катя Филиппович.
Глава Чечни заявил, что лично посетил город Мариуполь, за который с 25 февраля идут ожесточенные бои. Рамзан Кадыров при этом вновь не предоставил очевидных доказательств своего присутствия на территории Украины, как это было и ранее, когда он рассказывал о посещении фронта вблизи Киева. На новой видеозаписи Кадыров стоит в окружении военнослужащих из Чечни в неизвестном помещении. Рядом находится депутат Госдумы России от республики Адам Делимханов. Его Кадыров называет ответственным за мариупольское направление. На улицу глава Чечни не выходит, поэтому геолоцировать место, где была сделана запись, невозможно. В то же время в описании к видео Кадыров заявляет, что Мариуполь находится практически под полным контролем российских силовых структур. Однако за день до этого в интернете появился рассказ предполагаемого сепаратиста из так называемой ДНР, по словам которого реальная ситуация далека от того, чтобы говорить о взятии города.
Я не знаю, на сколько процентов контролируется город, явно не на 80. Бои очень тяжелые и трудные. Потери, конечно, не маленькие. Россиян я рядом вообще не видел, они работают на другом направлении. Работают рядом чеченцы, нам помогают. Все.
Вскоре Кадыров также выступил с заявлением, которое идет вразрез с официальной позицией Министерства обороны по так называемой спецоперации в Украине. После очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле ведомство заявило о кардинальном сокращении активности на Киевском и Черниговском направлениях. Однако Кадыров заявил, что подчиненные ему подразделения продолжат вести боевые действия. В связи с этим глава Чечни попросил президента России Владимира Путина дать закончить то, что он начал. На этом же видео Кадыров признал потери среди военнослужащих из Чечни, впрочем, не назвав их точное число. Кроме того, он проговорился об отсутствии боевого духа у воюющих в Украине выходцев из республики.
Я потерял своих близких людей, раненых, да, так же, кто там воюет. Ребята сегодня, да, очень без настроения. Я им сказал, абсолютно не беспокойтесь, да.
26 марта на страницах Кадырова в соцсетях также была опубликована информация о ранении офицера МВД из Чечни Руслана Геремеева. Его называют предполагаемым организатором убийства у стен Кремля российского оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году. С того момента о Геремееве ничего не было известно, однако на днях Кадыров опубликовал с ним видео. На этих кадрах Геремеев сначала молится с группой так называемых кадыровцев, а затем устанавливает чеченский флаг с портретом Ахмата Кадырова на входе в разрушенное здание. Глава Чечни утверждает, что это администрация Мариуполя. На новой записи чеченский офицер лежит уже на больничной койке. По данным источников «Кавказреалии», Еремеев находится в одной из больниц в Ростовской области, где его и посетил Кадыров. Незадолго до этого Служба безопасности Украины опубликовала допрос предполагаемого пленного из числа военнослужащих из Чечни. Он рассказывает, что его вместе с сослуживцами, среди которых были и срочники, перебросили в Украину во время учений в аннексированном Крыму. Боец, имя которого не называется, говорит о плохой подготовке солдат, о больших потерях, а также о безуспешных попытках его подразделения отказаться от участия в войне. Проверить эту информацию в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
Ну, с нами уже даже, как вам сказать, даже срочники с нами были. Не срочники, которые за неделю контракт подписали и сюда закинули. Ну, они тоже сюда приехали со мной. Потерь много было. У нас 30 человек было. Кто хотел, сдался. Кто не хотел, черт там, дай бог им. Земная пуху.
Как настроение в вашем подразделении? Воевать.
Воевать? Не. Половину вообще вот со мной, которые приехали, пацаны, которые половину отказались, половину сбежали, даже сбежавшие. Мне вчера видео показывали, как бабушка с дедушкой ехали на машине, танк уезжает, чисто выстреливают машину. Почему так делают? Роддом, который обстреляли полностью. Я представил эту картину. У нас в Чечне такая картина была раньше. Просто нечего сказать. Что я скажу? Просто они кинули нас. Люди-кидальщики, короче. Что им еще сказать? Если нормальная армия их не была бы, они нас хотя бы вытащили бы. И наши тела они унесли бы отсюда. Наши тела там на поле у вас лежат. Я не знаю до каких пор они будут там лежать. Просто наши же нас обстреливали.
24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. С тех пор, по данным ООН, миллионы жителей страны вынужденно покинули свои дома. Тысячи мирных граждан были убиты при обстрелах и авианалетах. С начала вторжения глава Чечни практически каждый день публикует видеозаписи, по которым может сложиться впечатление о ключевой роли кадыровцев в войне. Однако, по данным «Кавказреалии» из разных источников, в большинстве своем военнослужащие из Чечни выполняют в Украине тыловые задачи или используются в качестве заградительных отрядов. Уроженцы Чечни воюют и на стороне армии Украины в составе добровольческих подразделений. На днях они заявили о создании 3-го батальона. Командиры первых двух ранее рассказывали о сотнях желающих сражаться на стороне украинской армии. В большинстве своем это сторонники независимой Ичкерии, выступающие против режима Кадырова в Чечне. За последние 7 дней стало известно о гибели в Украине еще 40 военнослужащих из регионов Северного Кавказа и Юга России. Таким образом, в списке потерь, который ведет «Кавказреалия», к моменту записи этого выпуска уже 249 имен. Это только те военные, о смерти которых сообщили власти или СМИ. Реальное число потерь может быть значительно выше. Например, Украина заявляет о 17 тысячах погибших военнослужащих из России. Но даже если брать за основу данные Минобороны РФ, согласно которым на войне в Украине погиб 1351 военнослужащий, уроженцы Кавказа и Юга уже сейчас составляют пятую часть от общего числа потерь российской армии. Самому младшему из погибших было 20 лет, самому старшему – 43 года. У многих из них дома остались жены и дети.
Итоги северо-кавказской недели от Кати Филиппович.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. В эфире краткий выпуск новостей. Глава МИД Украины призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевской области для сбора доказательной базы совершения российской армией военных преступлений и преступлений против человечности. Заявление Дмитрия Кулебы прозвучало в эфире британской радиостанции Times UK Radio. По словам Кулебы, полученные доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто мог совершить преступление. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них, сказал Кулеба. Министр также рассказал о массовых преступлениях российской армии на территории Украины, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилование. Ранее министр призвал к немедленным разрушительным санкциям против России после сообщений об убийствах мирных жителей в Буче. В городе Буча, к северо-западу от Киева, который более месяца занимали российские военные, были убиты десятки, возможно, сотни мирных жителей. Украинские военные заняли город на днях после стремительного отступления российской армии на север к белорусской границе. В соцсетях начали появляться фото и видео, на которых видно, что некоторые улицы буквально усеяны телами убитых. В субботу в городе побывали корреспонденты зарубежных СМИ, в том числе Рейтер и агентство «Франс Пресс». В своих репортажах они подтверждают большое число тел на улицах. Российские военные 3 апреля заявили об уничтожении нефтеперерабатывающего завода в Одессе ракетным ударом. Утверждается, что разрушены также 3 хранилища горюче-смазочных материалов, откуда шли поставки топлива для украинской армии в районе Николаева. Где расположены хранилища, по которым был нанесен удар, не сообщается. Одесский нефтеперерабатывающий завод не функционирует с 2014 года. Зачем было уничтожать неработающий объект, не уточняется. До начала войны в феврале Украина импортировала не меньше половины топлива из России и Беларуси. Еще часть топлива ввозилась морем. Этот путь сейчас перекрыт. Нехватка топлива может представлять угрозу не только для украинской армии, но и для сельского хозяйства. В стране готовится посевная кампания. Разведка США передала руководству Украины планы российской операции по наступлению на Киев, что, возможно, сыграло ключевую роль для его отражения в первые дни после февральского российского вторжения. Об этом пишет со ссылкой на источники Wall Street Journal в большом материале, посвященном российской подготовке к вторжению в Украину и попыткам США предотвратить его и одновременно помочь Украине подготовиться к нападению. Как утверждает американское издание, директор ЦРУ Уильям Бернс в середине января тайно посетил Киев, встретился с Владимиром Зеленским и рассказал ему о планах российских военных. Тогда, как утверждается, разведка США уже знала о том, что главный удар будет нанесен с территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения. Знала разведка и о планах занять аэропорт в Гостомеле под Киевом и использовать его как плацдарм. Аэродром действительно был захвачен в первый же день российского вторжения 24 февраля путем высадки десанта с вертолета, а российские войска начали наступление на Киев с севера. Однако украинские военные успели организовать оборону на реке Ирпень и не пустили российскую армию в Киев. Фронт стабилизировался. В осажденном российскими войсками Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Квидаравичус, сообщил в Фейсбуке его коллега Виталий Манский. Гибель 45-летнего Квидаравичуса подтвердил литовский портал 15 минут. По данным издания, в автомобиль, в котором ехал Квидаравичус, попала ракета. Его госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили отправился с рабочим визитом по регионам Грузии. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства. Как отмечается, в ходе поездки премьер должен будет лично убедиться, что предвыборные обещания партии «Грузинская мечта» выполняются. Турне началось с Аджарии. Во время предвыборной кампании я активно ездил по всем муниципалитетам, встречался с населением и обещал реализовать много проектов. Поэтому сегодня я начал ездить в регионы, чтобы лично увидеть прогресс, заявил Гарибашвили. Премьер считает, что темпы реализации обещанных проектов должны быть ускорены. Он отметил, что реализуемые государством сельскохозяйственные программы способствуют замещению импортной продукции грузинской. Два человека убиты, еще до пяти ранены после массовой драки и стрельбы в центре Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави-2». Случай произошел накануне поздно ночью близ заброшенного бассейна «Лагуна Вере». Мобилизована полиция и бригады скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Бочаришвили. Продолжаем программу. Почему россияне массово не выступили против войны в Украине? Почему та часть российского общества, которая на протяжении этих лет была недовольна властью, не смогла создать единую силу? Как Путин из рационального гада мутировал в иррационального романтика? И справедливо ли, что за действия России в Украине сегодня по большей части приходится отвечать тем, кто из нее бежал? Наш гость недели – журналист Андрей Лошак, один из главных российских телерепортеров нулевых годов, автор более 10 документальных фильмов, ответил на все эти вопросы в Тбилиси. С Андреем Лошаком беседовала Анастасия Славинская.
Андрей, как начался ваш день 24 февраля?
Я в этот день не спал. Не знаю почему. Видимо, какой-то вот уже после этой речи Путина чудовищной, ощущение, как бы вот эта мгла, она уже совсем сгустилась, и я что-то вот лежал, ворочался, не мог заснуть. Я просто помню, что где-то в 5 утра там просто взял телефон, залез как бы в телеграм-каналы и увидел, что началась война. И уже не спал, наверное, сутки. Мы пошли, по-моему, вечером уже на какой-то военный митинг, антивоенный. Побегали от этих космонавтов с дубинками. Мы кричали «нет войне», за нами бегали люди с дубинами. Я понял, что все. Все. Мы приехали в какую-то новую, очень страшную жизнь. И я не хочу быть частью этого. Я боюсь, как бы я буду презирать себя, если я при этом буду жить вот в этом обществе и молчать. А если я буду не молчать, ну вот мы вышли покричать «нет войне», и как бы людей загребали просто жестко в автозаке. Значит, соответственно, я не могу кричать «нет войне». Значит, выбор один, как бы уезжать, пока есть такая возможность. Наверное, было бы правильно пытаться что-то делать, оставаясь в России. Но я понимал, что я не смогу заниматься своей профессией. Это я сразу сказал, что 24-го как бы там. Было понятно, что сейчас захлопнется все. Здесь больше ловить нечего, кроме срока. Поэтому я начал там какие-то делать доверенности, чтобы хоть что-то передать там как бы своим близким, которые там остаются. Потому что было ощущение, что я уезжаю надолго. И такого ощущения, конечно, я тоже никогда не испытывал. То, что ты покидаешь страну, с которой у тебя связано вообще все, вся жизнь. Надолго. Это было интересное, новое чувство.
В интервью у Дудя, записанном около 2 лет назад, вы обсуждали фильм «Путешествие из Петербурга в Москву», ваш фильм. Обсуждали там эпизод, в котором женщина, простая обычная женщина, говорит, что нужна война с Америкой, чтобы поставить их, наконец, на место. В это время в кадре на фоне телевизор, где на одном из федеральных каналов рассказывают о новостях из Донбасса. Картинка в телевизор, судя из того интервью, вмонтирована. Но мне это кажется не столь важным с журналистской точки зрения, а в сегодняшней ситуации, даже напротив, более чем любопытной деталью, может даже своего рода пророчеством, назовем это громким словом таким. Вы чувствовали, что все к этому идет? Насколько война в Украине стала неожиданной?
У меня было ощущение какой-то грядущей катастрофы. На самом деле, очень давно. То есть, на самом деле, как бы 23 года. То есть, как бы в 99-м году пришел Путин, я сразу сказал всем, кто там... Я тогда вообще был крайне далек от политики, что, это все, как бы, это ужасно. То есть, нельзя вот КГБшника ставить во главе государства. Вы посмотрите на его рожу, как бы, все понятно. Меня вообще никто, кстати, тогда не понял. Я не знаю, то есть для меня все как бы, все очень на самом деле логично. Как не страшно, но это какая-то очень такая страшная логика, которая как бы одно цепляло за другое. Было понятно, к чему это приведет. Я помню, что когда в 2000-м он восстановил гимн советский, мы с Парфеновым это обсуждали. Я работал с Парфеновым долго, так многие годы, пока его не уволили с НТВ. Вот, и мы это обсуждали, как вот просто это знак как бы грядущей катастрофы. Человек как бы будет восстанавливать Советский Союз. Это как бы первый признак, первый сигнал. Вот. То есть такие чувства были. Но единственное, во что я не верил все-таки, это в войну, как и все. Для меня это казалось какой-то дичью. И Путин казался все-таки, конечно, мерзким, отвратительным, воплощающим вообще все как бы худшее для меня, что есть в людях, но тем не менее рациональным человеком, который не будет совершать настолько безумные как бы действия. Вот. Но оказалось, что мы его недооценивали. Он оказался, видимо, все-таки не совсем рациональным, но как бы еще и немножко романтиком. Как это жутко не прозвучит. Гитлер тоже был романтиком. То есть у него там какие-то идейки оказались. Вот. Но это логично. То есть это опять же логично, потому что человек 23 года находится как бы у власти, которая никак не контролируется. И когда у тебя нет потолка, то ты, конечно, начинаешь просто как бы сходить с ума.
В первый день войны главный редактор «Новой» Муратов записал обращение, в котором высказал мысль, что остановить ее могут только россияне. К россиянам на начальном этапе войны обращался и президент Украины Зеленский. Правда, в интервью российским журналистам сейчас, пару дней назад, говоря о народе России, он уже говорил с явным разочарованием. Что происходит с россиянами? Почему они массово не выступили против войны?
Я к этому был готов, к такой реакции. Для меня это не, к сожалению, да, не удивление. Какой-то, наверное, элемент разочарования. Ну, или, скажем так, я просто как бы давно был в некой такой оппозиции к политическому вот этому путинскому мейнстриму. Я поддерживал Алексея Навального в его политической борьбе. То есть, когда там в 2017 году он попытался создать вот эту вот свою президентскую кампанию, которую никто как бы никто его на это не благословил, да, наоборот, препятствовали всячески. Тем не менее, я считаю, что ФБК и Навальный сумели невероятное, то есть они сумели построить реально такую политическую структуру с этими штабами, которые, по сути, были партийными ячейками. Ну, то есть такую как бы grassroots-партию как бы снизу, да, без кремлевского вот этого одобрения, наоборот. Я подумал, что вот, блин, это же какой-то у нас появился шанс. Вот есть человек невероятно амбициозный, такое политическое животное, мужественный, смелый, который готов взять на себя вот эту ответственность, быть этим тараном, чтобы в этот парламент, который не место для дискуссий, да, вот в этом болото, как бы зачищенное полностью, попытаться как бы прорваться через политическую борьбу конституционными методами. Мне казалось, что если бы вышло, ну, не 50 тысяч человек, а 100, это может, вот процесс этих репрессий можно было бы остановить. Но всегда выходило недостаточно много. Выходили одни и те же люди. То есть как будто бы вот это вот количество людей, которые готовы выйти на протест, оно вот как бы вот зафиксировалось на какой-то отметке и не росло, при том, что мы живем там в 20-миллионном городе в Москве. Власть сделала очень много, чтобы наше это как бы горизонтальное общество, гражданское, назовем так, да, оно не прорастало связями. То есть вот постоянно как бы нас разделяли. Да. Я думаю, что это были, безусловно, были задействованы какие-то технологии. Вот, но мы так и не проросли связями. Мы не сумели объединиться, несмотря на то, что по социологии 15-20% против. Мы не сумели эти 15-20% превратить в силу. Мы так и остались вот этими как бы гордыми одиночками. И в результате поодиночке сейчас и перебьют. Ну, или там, как бы, мы бежали, мы проиграли абсолютно эту страну и бежали, как бы, сейчас. Кто-то бежал, кто-то, у кого там есть яйца, тот сядет. Вот. Но мы ничего не смогли сделать. Я не очень понимаю теперь, что мы уже можем сделать, снимая там свои проекты. И про Навального, и про молодежь Навального я делал. И вот это путешествие. Как бы-то я постоянно как бы входил вот в контакт с этой глубинной Россией, так, как, не знаю, как это назвать, ну, с народом. И видел вот зачатки того, что вот мы сейчас как бы все удивляются, как это можно поддерживать. А это вот так вот работает. Это на самом деле описано неплохо у людей, которые пытались осознать поведение немецких обывателей, да, во время Второй мировой. И, собственно, в России-то происходит то же самое. То есть люди приспосабливаются, потому что они понимают, что это еще, конечно, в культурном коде России. История России и ее имперского вот этого уклада, она всегда учила, что как бы есть власть, и лучше ее не трогать. Типа, кесарю кесарево. Вот. И ты ничего не можешь изменить. И это как бы вдалбливалось в сознание российского обывателя. И это, конечно же... Ну, а если кто-то высовывался, он тут же получал сапогом по голове. И это, конечно, прям вот очень-очень укоренено в наше сознание. И Путин, придя к власти, как бы, он только занимался тем, что как бы вот он после этих 10 лет свободы, да, он вот это все как бы обратно в людях взращивал все это время. И ему удалось вот вырасти опять такую вот породу, путинскую такую породу людей, молчаливых, боязливых и слепых, добровольно слепых. Они как бы не хотят видеть правду, и им страшно, потому что в таком случае у тебя разрушится вообще все. Вся твоя, вся твоя жизнь, все твое как бы оправдание твоих поступков, твое как бы мировоззрение, представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. То есть ты вдруг поймешь в этот момент, если ты откроешь глаза правде, ты поймешь, что ты на стороне преступника. Ты являешься частью большой как бы государственной машины, которая убивает в данный момент твоих друзей, родственников в Украине. Потому что это не просто какая-то война, это война с соседями и родственниками. И в это, конечно, поверить очень сложно. И человек защищается.
А отношение к русскому и русским сегодня в мире. Насколько справедливым вам кажется, что сейчас за действия российской власти по большей части приходится отвечать тем, кто от нее бежал, тем, кто пытался ей как-то противостоять, к тому, что сегодня отхватывают именно они, а не условная Маргарита Симонян?
Люди, простые люди, они не очень как бы заморачиваются и как бы склонны вообще, да, там, делить как бы вот зло на его градиенты, да. То есть если сейчас для них Россия зло, то как бы и русские тоже зло. Но я понимаю, что Россия сейчас зло. Я как бы тоже так чувствую. Это тоже мое отношение к тому, во что превратилась Россия. Это зло. Это империя зла сейчас. Это ужасно, когда ты говоришь такое про свою родную страну, но это факт. И я с этим чувством тоже живу. Поэтому, когда мне говорят, там, типа, вы там русские убийцы, ну, я не буду ввязываться в спор и как бы просто пройду мимо, постараюсь как бы на это не реагировать. Вот. Но я просто буду делать все так, чтобы люди, среди которых я оказался, да, с границы, не знаю, где будут, там, в Грузии жить или где-то еще, пока там режим Путина будет гнить и разваливаться. Но я просто буду сам стараться делать так, чтобы люди понимали, что русские не все убийцы, да, что среди них есть нормальные люди. Я просто буду стараться оставаться нормальным человеком и своим примером показывать, что вот, а русские бывают и такие нормальные, вроде как бы. и которые, для которых как бы то, что происходит в России и политика как бы этого государства, она для них так же неприемлема, как и для вас. И таких людей действительно много. Я думаю, что в Грузию сейчас в основном приехали такие люди. И в какой-то момент, не знаю, я надеюсь, что грузины поймут, ну, те, кто еще не понял, что, ну, как бы, не надо нас тоже называть убийцами. Мы реально не они, мы другие русские.
С российским журналистом Андреем Лошаком беседовала Анастасия Славинская.
Гость недели.
К другим темам недели. Избирательная кампания в самопровозглашенной республике Южная Осетия все больше становится похожа на загонную охоту, на которой охотниками выступают все кандидаты, неважно даже зарегистрированные или не зарегистрированные, а в качестве трофея – президент. Мурат Гукимухов подвел итоги недели.
Анатолий Ильич, судя по его первым предвыборным публикациям, начал было презентовать какие-то многообещающие программы развития, какие-то невиданные доселе форматы взаимодействия власти и общества. Надо отдать должное его пиар-команде. Программы хорошие, все вкусно. Просто объект приложения усилий проблемный, слишком проблемный. Дело в том, что предвыборная программа предполагает политическое будущее для кандидата. Для избирателя прислушаться к содержанию программы означает допустить мысль, что это будущее возможно. В этом вся проблема. Избиратель слишком долго ждал этой возможности выразить своему президенту, что он думает о 5 годах его правления, чтобы тратить время на такую бессмыслицу. По этой же причине его мало интересуют и программы альтернативных кандидатов. Все прекрасно понимают, что экономического чуда в Южной Осетии не будет. Им во власти нужен просто приличный человек. Не людоед, не крохобор, не шельма. Приличный человек во власти становится мечтой югоостинского избирателя. Кандидаты понимают этот запрос. Предвыборные дебаты превращаются в публичную порку президента, если не сказать в гражданскую казнь, говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров.
Надо сказать, что все, и Тасоев, и Плиев, и Мулдаров, и Гаглоев, просто-напросто закапывают действующего президента, и у того совершенно не находится никакой внятной аргументации для того, чтобы парировать, для того, чтобы отражать их удары и словесные нападки. А нападки эти, между прочим, не из пальца высосаны, а все основаны на фактологии. Для того, чтобы распять политически Анатолия Бибилова, да и ума-то большого не надо, поскольку проколы, злоупотребления, а часто и просто банальные преступления действующей власти последних пары лет, они на поверхности. Бери, не хочу.
При этом, говорит Руслан Тотров, не стоит недооценивать шансы Анатолия Бибилова на победу. За ним устойчивый электорат, которому также не интересны ни содержание дебатов, ни предвыборные программы кандидатов. Это бенефициары политического режима. Среди них силовики, государственные чиновники со своими семьями и так далее, говорит Руслан Тотров.
Извечная российская «важно не как проголосуют, а как посчитают» не вполне, конечно же, уместно в Южной Осетии. Мы, руководствуясь просто историческим опытом, с вами знаем, что считают в государстве Алания не в пример лучше и чище, чем в Российской Федерации. Но вот я сказал «считают», и тут же хочу поправить себя и употребить прошедшее время вместо настоящего. Считали. С учетом выкрутасов, которые Центр избирком Южной Осетии, вернее, отдельные его члены, нам продемонстрировали в последние несколько дней, я говорю о знаменитой ночной видеозаписи с подлогами. Кто знает, как теперь они подсчитают голоса по итогам выборов 10 апреля. Понятное дело, что Центр избирком, большая часть участников которого должна в данный момент находиться не на своих рабочих местах, а как минимум под следствием, скорее всего под стражей, доверия к такой структуре быть не может.
Когда казалось, что президенту уже нечего сказать своим соотечественникам, он вдруг заявил о скором вхождении в состав России. Он как будто вспомнил забытую программу «5 шагов в России», которая обеспечила ему победу на прошлых президентских выборах. Правда, на этот раз он говорил об этом не как о мечте и не как о среднесрочной программе, которую он намерен реализовать, но как о мероприятии, к проведению которого уже все подготовлено. Что называется, осталось перерезать ленточку. Послушайте фрагмент его видеообращения к жителям республики.
Главная историческая, стратегическая цель осетинского народа, народа разделенного, объединение в рамках одного государства. Это государство Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно. У нас была возможность воплотить нашу вековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем. Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель, наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России.
Чтобы придать этому заявлению значимости, по улице Схинвала запустили автоколонны с осетинскими и российскими флагами, как это было в день признания независимости. Заявление Бибилова наделало шуму. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил дистанцироваться от обещаний Бибилова. Цитирую. «Речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся. Я не могу выразить позицию, у нас никаких юридических и иных действий не принималось». Конец цитаты. В свою очередь, пресс-секретарь Анатолия Бибилова Дина Гасева сообщила, что референдум о присоединении должен пройти после президентских выборов, которые состоятся 10 апреля. То есть, по сути, признала, что речь идет о неудачном пиаре и не более того. В интервью «Эхо Кавказа» российский политолог Николай Силаев объяснил, в чем неуместность этого заявления для российских партнеров.
Мне кажется, что это важная вещь. Только что произошел очень интересный сдвиг в российско-грузинских отношениях, когда правительство Грузии отказалось присоединяться к санкциям против России, с одной стороны, а с другой стороны, была очень теплая реакция в ответ на это с российской стороны. Вот. И в таких условиях проводить референдум, идея которого в Грузии вызывает резкое недовольство, я не думаю, что это самое уместное. Так что мне кажется, что это тоже будет учитываться в Москве.
Против присоединения Южной Осетии к России выступил экс-президент Эдуард Кокойты.
Только слабые политики, люди могут сегодня говорить о том, что Осетия должна войти в состав России. Осетия сделала свой выбор. Осетию признала Российская Федерация. И нужно учитывать мнение руководства Российской Федерации, а не играть в популистические игры. Осетия и так в составе России, практически де-факто. Но то, что Россия признала Южную Осетию, сегодня нужно пользоваться этим и реализовывать это, укреплять государственность Южной Осетии. Я, безусловно, с огромным уважением отношусь к России и сам первый говорил за то, чтобы Южная Осетия вошла в состав России. Даже на правах района в состав Северной Осетии вошла. Это мои первые призывы, когда мы пытались объединить Юг и Север Осетии. Но сегодня такие реалии, когда наш народ своим мужеством, героизмом, стойкостью, своей решительностью добился своей государственности, так будьте добры сегодня укреплять эту государственность, а не расписываться в своем бессилии.
Никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже. Последний этап избирательной кампании грозит Анатолию Бибилову новыми обвинениями. В республике разворачивается скандал, связанный с отправкой югоосетинских контрактников в Украину. 30 марта в Южную Осетию начали возвращаться первые контрактники, военнослужащие 4-й российской военной базы, которых 15 марта отправили в Украину. Их с нетерпением ждали родные. По республике ходили голосовые сообщения парней, в которых они называли свою командировку этапированием на смерть, а себя пушечным мясом. По возвращении парни рассказывают ужасные вещи. По прибытии на место их заставили подписать расписки о том, что они являются добровольцами. То есть они уже не контрактники с соответствующими социальными гарантиями, а добровольцы, которых никто не звал и которым больше никто ничего не должен. По словам парней, их не поставили даже на довольствие. То есть не кормили, не вооружили, не дали теплых вещей. Один из парней рассказал, что в бой их отправили без карты, из-за чего группа попала под обстрел своих. После отправки контрактников в Украину Анатолий Бибилов оправдывался перед жителями республики. Мол, он не имеет никакого отношения к этой истории, они служат в российской армии и обязаны выполнять приказы своего командования. Всего вернулось около 300 контрактников. На днях экс-президент Эдуард Кокойты назвал приблизительное количество отправленных в Украину осетин. Около 1000 человек. Цифра для Южной Осетии колоссальная, если учесть, что постоянно проживающее население не превышает 30 тысяч человек. Теперь, со слов вернувшихся контрактников, оказывается, что это не совсем так. Анатолий Ильич лично агитировал их перед строем идти добровольцами. В свете последних событий слово «доброволец» обретает совершенно иной смысл. К президенту возникают вопросы. Насколько он был осведомлен о том, что ожидал этих парней по прибытии в Украину? Не самые удобные вопросы за неделю до дня голосования. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Поджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.